У микрофона Владимир Воробьев. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Начнем с санитарного кордона. Интересное, конечно, наименование того, что предлагает так, Владимир Путин, назвал условия, при которых будет создан санитарный кордон, который, видимо, для того, чтобы не было обстрелов территории России. Меня сразу задела одна такая деталь. Может быть, я просто очень серьезно, слишком серьезно отношусь к словам, но само слово «санитарный кордон» – это всегда что-то стационарное и надолго. То есть, если раньше, где-то полгода назад, Николай, вы вообще даже не задумывались, мне кажется, о санитарном кордоне, вы себя видели где-то уже на улицах Одессы, а тут вот видите как, санитарный кордон, значит, мы встаем в такой глухой обороне, делаем такую нейтральную полосу, которую нельзя пересекать, пытаемся обезопасить свои границы, свои поселения и замораживаем этот статус-кво. Как-то у нас снижается желание и как-то мельчают мечты, Николай.
Ну, то есть, начали вы с сеяния пессимизма. Вот давайте в пику вам посеем оптимизм, потому что для этого есть все основания. Как говорится, следите за деталями. Я сегодня, готовясь к нашей программе, внимательно переслушал, что сказал наш президент на встрече с военкорами, а потом на сессии, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, касаемо вот этого самого санитарного кордона. Там не было названо количество километров. Просто он должен быть для того, чтобы не происходили обстрелы. Логично? Абсолютно логично. Вопрос. Когда мы говорили о демилитаризации всей Украины, и президент опять-таки говорил о том, что никакие цели, заявленные в начале специальной военной операции, от них никто не отказывается. Так ведь это и есть, по сути, санитарный кордон. Когда с территории соседнего государства вас могут атаковать, туда могут поставляться вооружения, которые угрожают, бьют или потенциально могут бить. И вы производите демилитаризацию, устанавливаете этот самый санитарный кордон, и нет возможности вас обстреливать. Одним словом, когда вы не говорите, какой ширины этот санитарный кордон, то у вас полная свобода рук. Вы можете установить санитарный кордон X километров. Через некоторое время статус-кво на линии соприкосновения меняется, вы двигаетесь вперед и отодвигаете санитарный кордон. А может быть, происходит милитаризация всего государства, которое вам угрожает, и тогда оно все превращается в санитарный кордон.
Николай,
это же не палата сумасшедших и не чумных.
Санитарный кордон призывает полное безлюдие, выжженные в землю, иначе назвать это санитарным кордоном нельзя. Видимо,
совершенно нет.
Ну как?
Ну как это? Санитарный кордон.
Это полоса отчуждения.
Нет.
Вы хотите превратить в полосу отчуждения всю Украину?
Нет, это Запад хотел бы в полосу отчуждения превратить всю Украину, и он последовательно, несмотря на наше сопротивление, движется по этому пути. Да? Взрыв Каховской ГЭС, разговоры о поставке снарядов с объединенным ураном, обстрелы из Запорожской атомной станции – это и есть то, о чем вы говорите. Санитарный кордон, санитарная зона – это, назовите, зона демилитаризации. Когда невозможно, это то же самое, это просто термин. Это просто термин. Смысл от этого не меняется. Откуда невозможно наносить удар. Вот и все.
Николай,
исторический пример. Пожалуйста.
Пожалуйста.
Была Рейнская демилитаризованная зона. Вот в этой части Германии, никто не спорил с тем, что это территория Германии на тот момент, немецкие войска не имели права появляться.
Сколько километров она...
Не знаю сколько. Думаю, что несколько десятков километров с учетом тех
средств. На то она и санитарная вооружения. Зона, что она ограничена. Ее нельзя увеличить до масштабов целой, тем более крупной страны. Все-таки, Николай, если там наверху выбирают какие-то выражения и какие-то определения, они наверняка вкладывают в них определенный, обычно, кстати, традиционный смысл. Если уж в Москве заговорили о санитарной зоне, то это а. замораживание конфликта в будущем, б. это определенная территория, как вы правильно сказали, как в Германии, километров 30, 40, 50, 100, но в зависимости от дальнобойности вооружения.
Сейчас это несколько сотен километров с учетом дальнобойности вооружения.
И есть еще даже такое ощущение, легкое ощущение, что это какие-то голубые каски, которые будут ходить на этой, будут контролировать стороны для того, чтобы не было никаких перестрелок. Это что-то такое, это такое прелюдия возможных переговоров, при котором эти зоны будут в общем-то, формализован.
Ну, что касается переговоров, то президент на встрече с лидерами африканских стран показал договор, который был уже парафирован даже украинской стороной, и тем самым произвел такой информационный выстрел в сторону киевского режима, который, ну, фактически даже никак это и не комментировал, потому что сказать ему по большому счету было не было. Но мне кажется, нечего. Мне кажется, что вы перечитались африканского плана, или плана африканских стран, или мирного плана африканских государств. Потому что те пункты, которые вы озвучиваете, они прямо оттуда. Давайте напомним нашим уважаемым радиослушателям, о чем идет речь. Ну, фактически, можно сказать, в рамках Петербургского экономического форума, можно сказать, в то же самое время, находясь в Санкт-Петербурге, президент принял лидеров семи африканских государств. Это Замбия, Коморские острова, Сенегал, ЮАР, Египет, Республика Конго и Уганда. Эти страны, не имея мандата Африканского Союза, выступили с мирной инициативой. Вот сначала они приехали в Киев, ну, по крайней мере, президент ЮАР прилетел туда, а потом они прилетели в Санкт-Петербург. Значит, о чем нужно тут сказать? Какими издевательствами сопровождался визит президента ЮАР в Польшу? Это что-то невероятное. Знаете, у Польши никогда не было колоний. И, может быть, слава богу, и для Африки, и для Польши. Потому что Польша бы свою и так подмоченную репутацию гиены Европы запятнала бы еще репутацией гиены Африки. Что произошло? Ну, представьте себе, вот в России это, кстати, представить невозможно. Прилетает президент ЮАР. Он дальше пересаживается на поезд, едет в Киев. Потому что все сейчас таким образом то попадают. Следующий самолет прилетает с его охраной и журналистами. И всем находящимся на этом борту не разрешают выйти в Польшу. Ну, это как? Вот мы можем себе представить такое в Москве? Прилетел вот президент ЮАР и не выпустили.
Вы как будто сейчас рассуждаете, как южноафриканский журналист или южноафриканский политик.
Все мы немного сегодня южноафриканские журналисты и охранники президента. Если где расизм и апартеид, то мы на стороне тех, кого угнетают.
Не, они там арестовали пару ящиков, не дали возможность с оружием провести в Москву. Вот это я слышал. А что они даже... Подождите. Они не дали даже прогуляться нашим африканским друзьям по польской земле.
Они их не выпустили вообще. В итоге они даже без еды и без воды там сидели в этом самолете, им коллеги из других, значит, дипломатических миссий просто приносили эту еду. Но вы-то вообще как советский пионер, для вас слово «угнетённая Африка», ну, не должно быть пустым словом. Но на этом...
Вы жмете на все точки.
На все точки. Уверен, что уважаемые радиослушатели меня поддерживают. Но на этом издевательства на ровном месте не закончились. Угу. Самолет вот с этими самыми многострадальными охранниками и журналистами не получил разрешения на пролет в Россию через территорию Польши. В результате он улетел обратно в Преторию. Вопрос, почему так поляки себя нагло вели? Зачем они портят отношения с Африкой? Да потому что получили команду от американцев устроить публичную порку Африке за то, что она занимает не проамериканскую позицию. И особенно ЮАР, которая, я напомню, недавно участвовала в военно-морских маневрах вместе с кораблями России и Китая. У американцев были претензии по поводу каких-то, как они говорили, поставок там чего-то, чего бы они не хотели, чтобы Южная Африка нам поставляла и так далее и тому подобное. И вот так себя вести. Прилетев в Санкт-Петербург, в Россию, наконец-то лидеры африканских стран приехали к Путину и обсудили тот африканский план мирных действий, который, я так понимаю, мы сейчас во второй части будем
обсуждать. Да, мы поговорим об этом, но вот что мне в этой бригаде африканских деятелей, переговорщиков понравилось, вы знаете, если ими недовольны все стороны, а ими недовольны были и Москва, и, как вы сказали, Вашингтон, хотя у меня нет таких данных.
Польша была недовольна, судя по поведению.
Польша для того, чтобы сделать какую-то гадость в Москве, они готовы на все без указания Вашингтона. Их, мне кажется, даже весь Запад сдерживает поляков, потому что они готовы сделать все, что угодно, включая там ввести войска в Украину. То есть, это только...
А при чем тут Россия, если они издеваются вот над президентом Южной Африки?
Я не знаю, я, честно говоря, не знаю детали этой истории. Наши слушатели могут это восстановить по более объективным... Ну, это просто взять россыпь информагентств и сравнить, кто как это подает. Но я скажу, что если нашими африканскими миролюбцами недовольны и та, и другая сторона, и Украина, кстати, была не очень довольна, это значит, что все-таки эти ребята честно пытались выполнить свою роль. Они действительно хотели получить какой-то компромисс. Другое дело, что они попали не в то время, не сейчас. Сейчас компромисс вряд ли они добьются. Но они не стали ни на чью сторону, поэтому оказались неудобны для всех.
Дорогой Владимир, вы, по-моему, вообще не прочитали то, что происходило с делегацией африканских стран в Киеве и Москве.
Прочитал.
Потому что их предложения как раз очень хорошо были восприняты. И в Киеве, ну, так, мы понимаем, что с хитрецой об этом поговорим, и уж тем более хорошо были восприняты.
В Киеве тоже были споры и убеждения, потому что Киеву не нравилось, что там не было такого безусловного вывода войск со всех территорий, а Москве не нравилось, ну, там много чего, там, условно говоря, референдумы и так далее. Мы об этом действительно поговорим. И коль вы сами затеяли этот разговор по поводу договора, который показал Владимир Путин, это очень интересная история. Потому что Владимир Путин показал этот договор после странной реплики Лукашенко. Мы же видели только первую страницу, которую продемонстрировал президент. А Лукашенко раскрыл, если ему верить, конечно, небольшую деталь. Оказывается, в этом договоре была предусмотрена возможность завесить принадлежность Крыма. То есть Москва таким образом шла на компромисс, что с Крымом будет решать попозже и, возможно, с помощью референдума.
Читая Конституцию Российской Федерации, я хочу сказать, что, наверное, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко ошибся.
Ну, я не знаю, кто ошибся, но, по крайней мере, интересно почитать все-таки этот договор. Мы его весь не знаем. Мы прервемся на пару минут. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
Микрофон Владимир Варсобин. Продолжаем тему африканского мирного плана и делегации, которые проехались от Киева до Москвы.
Ну, раз уж мы говорили о том, как делегация летела, несколько слов перед тем, как перейти к самому плану, о том, какая дискуссия была в Санкт-Петербурге с президентом. Он эту встречу с руководителями семи африканских стран использовал для того, чтобы еще раз коротко, но очень ясно и подробно изложить позицию России по ситуации, которая началась на Украине в 2014 году. То есть коротко, фактологически изложил всю логичную, правильную позицию, которой придерживается наше государство. Мы сейчас ее не будем повторять, потому что мы каждый раз, говоря о том, что происходит сегодня, фактически ее повторяем. Для нас важно, смотрите, используя международные площадки, Путин все время доносит точку зрения до хотя бы какой-то части международной общественности, потому что вырезать то, что он говорит, сложнее, не заметить тяжело, хотя вот поляки, как мы с вами говорили, журналистов не пустили из ЮАР, да, может быть, как раз с этой целью, чтобы точка зрения не была донесена. Итак, африканский план. 10 пунктов у них. Но я, честно говоря, переработал его, у меня получилось 5 пунктов, потому что они между собой очень связаны, логично. Итак, начинаем. Первые 3 пункта объединяем в один. Достижение мира дипломатическим путем, переговоры о мире должны начаться как можно скорее, деэскалация конфликта участниками конфликта. Ну, то есть не очень понятно, как это все достичь. Больше похоже, так сказать, ну, на какое-то такое вот красивое рассуждение. Но вы говорили о каких-то голубых касках ООН, собственно говоря, деэскалация конфликта участниками конфликта. Ни про какие каски ООН там вообще слова нет. Второй пункт. Обеспечение суверенитета стран и народов в соответствии с уставом ООН. Здесь, с одной стороны, это вроде как бы такой мяч в сторону Украины. Она сохраняется, она должна быть. Вроде из этого вытекает. Но Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, и президент рассказывал об этом. Вот в этом коротком изложении позиции России сказал, что это все сделано в соответствии с уставом ООН. Поэтому обеспечение суверенитета стран и народов – это в том числе и обеспечение суверенитета ДНР и ЛНР. Так что здесь тоже вопрос такой, с какой стороны на него смотреть. Дальше третий пункт. Гарантии безопасности для всех стран. Ну, собственно говоря, накануне начала специальной военной операции Россия говорила о том, что необходимо дать гарантии безопасности. Дальше. Вот это уже такая чисто африканский взгляд на происходящее событие. Пункт 4. Обеспечение движения зерна и удобрений со стороны РФ и Украины.
Им это интересно.
Они заинтересованы, да. И поэтому к этому мы можем сразу 10-й пункт туда добавить. Он звучит так. Усиление взаимодействия с африканскими странами. То есть, ну, давайте взаимодействовать с африканскими. Ну, давайте, мы не против. И, наконец, 5-й пункт. Я тоже объединяю из 3. Гуманитарная поддержка пострадавших от боевых действий, урегулирование вопроса по обмену военнопленными и возвращению детей, послевоенное выставление уничтоженной инфраструктуры. Хорошие пункты, замечательные, только непонятно, кто и как их должен выполнять и вообще выполнимы ли
они? Более конкретные, чем пекинский вариант, китайский.
Объясните мне, пожалуйста, как можно одновременно обеспечить суверенитет Украины и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики?
Здесь есть одна маленькая деталь, которую вы упускаете. Дело в том, что суверенитет ДНР, ЛНР, а также других новообретенных территорий, они не имеют никакого значения для условного ЮАР, потому что ЮАР придерживается общей мировой практики не признавать. Следовательно, для них это не существует. Вот и все.
Речь идет с уставом ООН.
А устав ООН предполагает именно границы, признанные всеми государствами.
И как тогда решать этот вопрос? Ответ – никак не решать. Да? Более того, киевский режим сразу сказал, что переговоры какие-то возможные, за исключением двух пунктов, которых точно не должно быть. Первое – переход юрисдикции территорий, которые они считают своими, к России, это первый пункт. И второй – замораживание конфликта. Вот после таких пунктов о каких переговорах можете идти речь?
Мне кажется, Николай, здесь идет вопрос такой Северно-Южная Корея. То есть не будет ничего формализовано, и договор, если он будет возможен, и переговоры будут возможны, будет только об условиях заморозки конфликта. То есть, на какой-то параллели, как южнокорейцы, севернокорейцы, они договорились, что проходит граница, так и здесь, не признавая при этом, что она официальная. Обе Кореи считают, что вообще-то их страна простирается до границ, точнее, включает границы соседнего государства.
Каждая из Корей считает себя Кореей, да, а вторую часть, так сказать, временно оккупированной американцами.
То же самое Южная Корея. Здесь будет такая же история. Только здесь будет это все происходить только после окончания контрнаступления.
Я думаю, что такой ситуации не будет.
Почему?
Потому что ее тупиковость для нас, она совершенно очевидна.
Почему она тупиковая?
А потому что вы видите, что 7 десятилетий, или там больше уже сколько получается, 7 десятилетий, Корея разделена на две части, вот-вот каждый раз может начаться война, американцы готовы все это использовать для того, чтобы там обеспечивать свое военное присутствие, они заинтересованы в том, чтобы корейцы смотрели друг на друга через прицелы. Такая же история была с немцами.
Это же возможно? То есть это
смотрите,
это конструкция,
немцы объединились, работает. И какая стала Германия? Почему русские не должны объединяться, если объединились?
Я объясню, Николай. Мне кажется, из-за того это происходит, что одна система должна проиграть другой системе. То есть, когда ГДР и ФРГ соединялись, то ясно, что ГДР, социалистическая система, была полностью деморализована и, в общем, побеждена западной системой. И это был просто уже формальный переход от одной системы в другую. То есть это было все совершенно бескровно, и даже вообще никто не заметил. Здесь будет, я еще раз говорю, нужно заморозить и ждать, какая система ослабнет. Вот когда, какая система проиграет экономическую битву, Та в итоге и определит следующие границы.
Нельзя ничего замораживать, потому что иначе этот конфликт переходит к нашим детям и нашим внукам. Это первое. Но еще раз повторю, киевский режим, несколько дней назад, НАТО сегодня говорят, что они не согласны с заморозкой конфликта.
Да.
Но так о какой заморозке вы даже с этой точки зрения говорите, если одна из сторон говорит, что она точно не согласна.
Николай, внимательнее. Я же говорил по поводу того, что контрнаступ. То есть, как контрнаступление выдохнется окончательно, когда все застынет на определенную границу, когда ни та, ни другая сторона будет не в силах подвинуть ситуацию в одну или в другую сторону, тогда эта заморозка случится де-факто. А для того, чтобы ее как-то упрочить и всем передохнуть, Запад, и Африка, и Китай – они будут делать все, чтобы стороны встретились и договорились хотя бы о заморозке конфликта. Дальше будет все, как я сказал.
Вы все сводите к какому-то взаимному бессилию. Давайте приведем исторический пример, который, отчасти только подходит. Первая мировая война. Двигались в ту иную сторону, получилась какая-то линия фронта, уперлись с одной стороны в швейцарскую границу, с другой стороны в море, и вот так вот двигались. Верден там на километр продвинулись, потеряли 200-300 тысяч человек, еще огромное количество раненых, и вот так вот сидели. А потом все-таки военное поражение одна из сторон потерпела. То есть даже когда возникает ситуация вот такая, когда вроде как бодаются за десятки метров, через некоторое время военное поражение одну из сторон постигло. Так вот и здесь я убежден, будет военное поражение киевского режима.
Это не, скажем так, этому противоречит, ну, скажем, вся история предыдущая, когда мерили экономический потенциал враждующих сторон. То есть, когда ты идешь вот на такой сценарий, когда ты замораживаешь конфликт, надеясь, или не замораживаешь, точнее, не замораживаешь конфликт, надеясь все-таки выиграть, то тут очень важно соизмерить свой экономический потенциал с противоположной стороной. Если вы действительно считаете, что Запад бросит Киев, что он перестанет экономически его содержать, что в военном плане он перестанет наращивать, скажем даже так, наращивать поставки вооружений, то тогда да, то есть в этом случае вы наверняка выиграете. Но если вы сделаете неправильную ставку, то это все обернется против вас. Потому что экономический потенциал Запада намного превосходит, чем Россию.
Мало вам Первой мировой войны, пожалуйста, Северный и Южный Вьетнам. Южный — это был проамериканский Вьетнам, Северный поддерживал Советский Союз. Ровно такая же история. Ровно такая же история. Рухнул Южный Вьетнам, несмотря на максимальные усилия тогдашнего НАТО и Соединенных Штатов Америки, которые потом прямым образом вошли в конфликт. Так что и здесь историческая параллель.
Есть параллель, но она не очень хорошо просматривается, она не явная. Объясню почему. Потому что все-таки вы же говорите, что Россия, СССР, мощная страна, поддерживала. Там и летчики наши воевали с американцами, и, в общем-то, поддержка была солидной, это первое. Но я согласен с тем, что целая махина США в это время билась на стороне вьетконгцев. Но вы учитываете мотивацию. Здесь идет еще роль мотивации. Вы сейчас живете, мы сейчас живем в стране, где СВО, оно уважается, но, честно скажу, что не ощущается.
А вы считаете, нас, что страны НАТО сейчас готовы?
Мотивация, чтобы все пошли на фронт, как это было у вьетнамцев. Когда все мирные жители участвовали в этом, все силы народа были брошены на это. Здесь не ощущается. Здесь проблема еще мотивации. И это, кстати, признается очень многими.
Безусловно, есть разница между ситуацией тогда и ситуацией сегодня. Но эта разница, она с обеих сторон. Она в том числе в большей степени у государств НАТО, которые сами не хотят воевать, а сейчас готовы подтолкнуть Польшу, Литву к воду Украино-Польско-Литовской бригады.
Это очень азартная игра, и очень дорого ошибка здесь будет, если вы поставите не на ту карту. Мы сейчас прервемся. Интересно, конечно, мы задели тему, но сейчас у нас будет небольшой блок новостей. Мы вернемся в том же составе. Владимир Варсобин, Николай Стариков. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
Микрофон Владимир Варсобин. Николай, продолжим нашу тему, связанную с...
Нато-африканского плана.
Да, мы отошли, но сейчас мы будем экономический форум обсуждать.
Ну, я бы просто хотел, наверное, поделиться своими личными наблюдениями, я бы сказал, ощущениями, потому что я посетил экономический форум, я уже не первый раз там, но, вы знаете, наверное, первый раз у меня возникло ощущение, что я в машине времени перенесся куда-то в прошлое.
Далеко?
Вот в Петербургский международный экономический форум на несколько лет назад. Mm-hmm. Потому что после специальной военной операции ходишь, смотришь, и ощущения такие странные. Вроде планета изменилась, мир изменился, изменилась экономика, мы сами изменились. Изменилось общество. А вот мероприятие измениться не успело. Есть ли там изменения? Есть, конечно. Иностранцы в этот раз в большей степени были, например, из Объединенных Арабских Эмиратов. Очень такие яркие, там, интересные. Китайцы иногда попадались. Были, конечно, еще какие-то...
Ну, хотя должно быть наоборот. Китайцев должно быть много.
Я визуально, да, китайцев много я не видел. Вот это, так сказать, что было? Чего не было? Вы знаете, я многократно там был, и там все время один и тот же робот ходил по коридору вот этому. у него пара никогда не появлялась. Знаете, такой робот.
То есть он пришедший из того форума еще 2 года назад,
мне кажется, что он 10 лет ходил, может, 15, я не знаю. Еще такой робот, знаете, а-ля собака, вот такой он ходит тоже. Вот эти роботы я видел на протяжении многих лет там. В этом году роботы исчезли.
Так, это уже хорошо.
Ну, наверное, вот это вот, знаете, показуха, когда один и тот же робот ходит 10 лет, а второго не появляется, вот как-то уже ушла оттуда. Но в целом же было ощущение, что эпоха ушла, и вот те же самые разговоры собравшихся там определенных либералов, бизнесменов у мировой экономики, они, честно говоря, странно смотрелись, потому что ты в тот же момент заходишь в телеграм-канал или там смотришь трансляцию новостных каналов, а я, ну, в силу специфики своей деятельности все это постоянно смотрю, слушаю, и думаешь, вот сейчас ребята сидят на передовой в окопе, а здесь размышляют о некой мировой экономике, которой нет. И уже даже не важно, есть она или нет, потому что вот эти ребята в окопе, это важнее, это главнее, это честнее, и вот об этом сейчас надо думать.
Я вам хочу просто заметить, что это экономический форум. Это экономический форум, и я слышал про критику, что там выступали эти прописанные либералы и говорили опять эти рыночные вещи, но вы, как большой критик Центробанка и наших финансовых правителей, ну, в смысле, финансовых министерств, я скажу, что вообще-то именно они вывели страну, то есть не дали стране упасть в прошлом году. Сейчас они ее держат на плаву. И я, конечно, понимаю, ура патриотов, которые, значит, бьют себе в грудь и кричат, как же, значит, о чем вы говорите, когда там вот погибают и прочее, прочее. Но мне кажется, у каждого своя функция. И они знают, и они понимают, по каким правилам работает капиталистическая экономика России, которая и сейчас, может быть, не встроена в западный мир экономически, точнее, уходит от этого, но она продолжает быть частью экономической системы мира в плане Востока и других стран, Африки и так далее. Все правила и законы остались прежние, Николай. Вы хотите их поменять?
Вы знаете, вы не путаете теплое с мягким. Я начал вам говорить об уместности формы проведения такого мероприятия сейчас. И действительно есть ощущение, что время изменилось, а вот форма еще себя не нашла. Ну, знаете, вот опять исторический пример приведу. Вы видели дореволюционные фотографии?
Конечно.
Вы помните, как люди там выглядят?
Фраки.
У них усы такие.
Да, котелки.
Да, вот все такое. А потом проходит, ну, буквально, не знаю, там, меньше 10 лет.
Гимнастерки. Сапоги.
Советская Россия.
Да.
Вообще по-другому выглядит. Вот эпоха ушла. Вот представьте себе такого, знаете, городового, такого усатого, мордатого из царского времени в советский период. Нет, он будет по-другому выглядеть.
Николай, вам шашечки или ехать, простите?
Надо найти форму мероприятия, в котором, может быть, надо действительно обсуждать экономические вопросы. Вопросов нет. Но было ощущение, что ты действительно очутился в какой-то вот года на три там.
Я хочу вас поспорить. Я разбираю любопытство. Ну, ответьте за мной, когда будете говорить, и на этот вопрос. Ну, а как вы видите этот форум, вот как бы он прошел так, чтобы вы бы остались довольны? Что вам не хватило из картинок, из того одеяний, может быть, церемоний, которые вам казались уместными?
Я скажу.
Пожалуйста.
Главное сейчас, это мы даже в нашей беседе выяснили, от результата действий нашей армии, наших бойцов, наших ребят в окопах, зависит все. Судьба экономики, судьба страны, судьба каждой семьи. Вот этого там не хватало понимания. Когда представители финансового блока нашего либерального начинают говорить о приватизации и уменьшении роли государства в экономике, хочется спросить, дорогие друзья, а вы снаряды, танки и все остальное, вы сейчас государство должно руку рынка невидимую опять достать из какого-то нафталина? Вот это что ли? То есть, ну, какой-то диссонанс и по форме, и по содержанию. Как одержать победу? Что нужно для фронта? Необходимая помощь. Вот этого там не хватало. Несмотря на то, что форум экономический, нужно же понимать, что без Победы на поле боя никакой экономики не будет. Какая мировая экономика?
Николай, а у меня такое ощущение, что сейчас власти как раз и не хотят вот, расчесывать вот эти раны. И наоборот, они пытаются внушить нашим гражданам, что все хорошо, что нужны позитивные новости. Не надо вот сейчас вот раскалять внимание к даже фронту.
А вы считаете разговор о приватизации, о неизбежности и сокращении роли государства
сейчас об этом поговорим.
Позитивными новостями?
Мы сейчас поговорим, Николай, но разве эти сигналы вы не слышите? Что не нужно сейчас вот, расчесывать фронтовые раны, что нужно, вообще-то говоря, давать позитивную повестку населению. Вы это не слышите?
Я вам скажу, какой позитивный сигнал нужен. Что после специальной военной операции приватизация в России будет закончена раз и навсегда. А те бизнесмены, у которых есть средства, желание, опыт, возможность построить предприятие, получат от государства льготные кредиты. Не надо покупать действующие лакомые части нашей экономики, чтобы делать их частными. Постройте свою новую лакомую часть нашей экономики, получайте прибыль, платите налоги. Вот какие позитивные новости нам нужны.
А ведь проблема еще вот в чем, Николай, сейчас на руках. Точнее, банки заработали гигантские суммы. Сейчас много кэша, сейчас «Газпром» и другие большие корпорации выплачивают дивиденды. Как вы думаете, куда они уходят? Ведь у наших, как у корейка, да, вот этих таинственных миллиардеров, тайных миллиардеров, сейчас какая возможность, как поступить с деньгами? Они могут их отправить за границу. Но это опасно сейчас в нынешней ситуации. Они хотели бы на самом деле пристроить их в России, внутри России. Но здесь нет приватизации. Вот как быть тогда вот с этим гигантским кэшем, который почему-то власть наша позволяет выплачивать? Ведь она понимает, что эти миллиарды сейчас оседают в кошельках части нашей элиты.
Да что за огромный кэш? Ну, вы какие-то термины используете из прошлого. Если вы знаете о каких-то страшных количествах денег, которые у кого-то в виде наличных лежат, собственно говоря, помогите бывшему руководителю налоговой инспекции, нынешнему премьер-министру, как-то...
Не, они вполне легальны, Николай. Их же выплачивают наши госкорпорации.
Это деньги, лежащие на счетах, на кредитных карточках и так далее.
Недвижным грузом, который пригодились бы экономике.
И в прошлом году, и в позапрошлом все это было. Если у кого-то есть деньги, он должен тратить их в России. Не хочет тратить,
как?
Может...
Как? Объясните, как?
А как он тратил их до этого?
Он уводил их за рубеж и еще пытался...
Так это безобразие, я надеюсь, прекратилось.
Все.
Пусть строят здесь дом. Здесь...
Какой дом? Нужно
какой
же производство,
дом?
Нужно заводы, нужно же...
Это разные цифры. Никто на полученные дивиденды завод не построит. Вы понимаете разницу цифр между миллиардами и миллионами? На дивиденды можно построить дом, купить квартиру, дать образование детям и так далее. Это разные
вы
величины.
Вы недооцениваете количество денег сейчас у наших потенциалов.
Пусть строят предприятия, пусть вкладывают в сельское хозяйство. Запад старается выпилить нас из мировой экономики, это надолго, это не на год.
Это есть приватизационная программа, вкладывать деньги в экономику.
Владимир, давайте я вам объясню на примере радиостанции «Комсомольская правда».
Пожалуйста.
У вас, у Владимира, появилось откуда-то законным путем много-много-много денег.
О.
И есть...
Неплохо бы.
На секунду представим, государственная радиостанция, она же не называется «Комсомольская правда», называется «Радио Государства». Вы приходите и говорите, а давайте я куплю вашу радиостанцию. Вот нормальное государство должно задать вопрос, а зачем?
Если она приносит прибыль.
Зачем нам это нужно?
Да.
Вот
правильно.
Если вы, Владимир Варсобин, согласен. Не знаете, куда деньги девать, так, пожалуйста, участвуйте в конкурсе на чистоту, получайте разрешение и создавайте
правильно.
Новое
А если у меня куча нерентабельных, куча бедных, неудачных проектов, которые и закрыть жалко, и
создайте свой новый рентабельный. Хватит нам рассказывать о том, что государственная
собственность заводик
нерентабельна.
Продам.
Да вы отдаете все время рентабельное. Приватизация
вот
началась с газонефтяной сферы. Ну, что рассказывать?
А может быть, нерентабельное все-таки приватизировать?
Закончить вообще с приватизацией.
Вообще?
Вообще закончить с приватизацией. Громко об этом сказать. Все, конец приватизации в России. Как один из итогов специальной военной операции. Стройте новое.
Да, это Николай Стариков, Владимир Варсобин, и мы перейдем к следующей теме передачи через несколько минут. Оставайтесь с нами, будем обсуждать, и, кстати, школьные дела и темы мигрантов. Через пару минут.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Николай, какая у вас еще тема?
Ну, у меня как-то тема, у нас общая тема, да? Вы, как говорится, не отделяйтесь в ходе программы от самой программы. Мне кажется, это будет правильно. Ну, через два дня, 22 июня, День памяти и скорби. И в этой связи мне вот что хотелось бы сказать. На наших глазах буквально за несколько месяцев наш главный противник в Великой Отечественной войне, Германия, прошла, казалось бы, невозможный путь от скромности такой, стеснения. Ну, мы только не летальные, мы вот просто медицинские пакеты отправим на Украину, носилки, там катер какой-нибудь для вывоза раненых, да? Дальше отрицание геноцида, который...
Мы сейчас про современную Германию говорим.
Конечно. Ну, про ту Германию и говорить нечего. Мы здесь консенсус полный во всем мире, хотя отбеливать начинают по-серьезному. Следующий этап, который прошел нынешний немецкий режим под руководством канцлера Шольца, отрицание геноцида, который происходит на Донбассе.
У вас новое слово появилось, немецкий режим.
Ну, а что вам
нравится? Непривычно. Непривычно. Резануло слух. У нас слово «режим», оказывается, тихо ползет по Европе. Скоро там испанский режим, парижский режим, лондонский режим.
Интересно. А любой режим, которому не нравится Россия, для нас с вами должен быть режимом.
Режим, да.
Конечно,
да,
конечно. Да. Ну, а как еще? Был бы свободный, демократический, мы бы ему нравились. Правда? Раз мы ему не нравимся, значит, у него что-то со свободой что-то не хватает.
Вы законодатель МОД. Теперь с этой программы будут говорить немецкий так режим.
Нет, ну, посмотрите, вот есть Китай. Мы Китаю нравимся. Почему? Потому что в Китае демократия и многопартийность. Вы, может, Владимир Владимирович, не знаете, но в китайском парламенте партий больше, чем ужас в парламенте американском.
Надеюсь, дорогие уважаемые... Квази-партии, такие пустышечки, которые поддерживают коммунистическую партию и генерального секретаря.
А в Соединенных Штатах это, конечно, не квази-партии, не пустышечки.
Да, они друг друга чуть не убивают практически.
И при этом политика Соединенных Штатов не меняется вообще никак.
Меняется. При республиканцах и демократов это все-таки меняется. Ну, Николай, давайте будем справедливы.
Вы никогда не сможете, если не знаете заранее, отличить партийную принадлежность того или иного американского...
О, особенно про Трампа, да.
Нет, почему Трампа? Возьмите Кеннеди, да?
Я Трампа...
Вы можете сказать, с кем он был?
Нет? Ни с чем не спутаешь.
Хорошо. Вспомните, а кем был Рузвельт и вслед за ним этот самый, который атомную бомбу сбросил, Трумэн? Можете сказать, какой он партии был? Исходя из его действий. Не вашего знания, а исходя из действий. Ведь вы же говорите, разница-то есть.
Кстати, демократы более не сдержанные обычно бывают, чем республиканцы.
Да, заранее. Вот можете поиграть.
И часто объявляют войну.
Владимир, и вы, уважаемые радиослушатели, могут поиграть в интересную игру. Угадай партийную принадлежность того или иного американского президента. Как говорится, бог с ними. Возвращаемся в Германию. Вот Германия за несколько месяцев буквально прошла этот путь и теперь поставляет туда, на поле боя, свои танки. И смотрите, какая реакция российского общества. Вот эта историческая память, она сразу привела к тому, что наше общество, как, знаете, как волкодав, шерсть встала на загривке. Каждый солдат считает своим долгом сжечь именно леопард. Потому что он немецкий, потому что на нем кресты и потому что дедушка
Николай,
так делал.
Какое общество вы имеете в виду? Если
я
вы говорите
наше.
Про все российское общество, про все российское общество, то там скорее будет градус равнодушия. Вообще, если мерить наше общество по всем статьям, по любым вопросам, первое место займет, нам все равно. Вот у нас,
сейчас,
к сожалению...
наше общество в военной форме находится в армии и на линии соприкосновения.
По опросам нет.
У нас миллионы людей не отправлены на войну. Но я уверяю вас, что среднестатистический москвич, молодой, пожилой, там, среднего возраста, вы возьмите его, отправьте на линию соприкосновения, когда он увидит этот леопард, у него шерсть на загривке, как у волкодава, станет дыбом. Он вспомнит, что нужно делать с этими немецкими танками, потому что мы помним, что они творили с нашим народом. А они пытаются забыть это. При этом мы их, ну, фактически, ну, можно сказать, простили. Вот это наше русское прощение, оно... к немцам тоже относилось. Вот даже уже в нашем поколении не было какой-то неприязни к немцам. Ну, вот да, вот немцы, вот воевали, вот было, вот зверствовали. Но это были немецкие фашисты. А вот уже в ГДР уже вроде как бы немцы как немцы. И даже в ФРГ немцы как немцы. Но когда они активно стараются превратиться в тех самых немцев, которые убивали наших дедов, бабушек и отцов, вот тогда мы вспоминаем, что мы с ними делали.
Николай, вот я хочу вот такую параллель историческую. Смотрите, воевал Египет с Израилем. Воевал Египет российской техникой. Самолеты, пушки, танки, все было советское. Можно ли говорить после этого, что СССР убивала евреев таким образом?
Нет, Советский Союз создал Израиль.
Нет, Израиль не, перескакивайте на тему. Просто если египтяне воевали советским оружием, это еще не значит, что СССР воюет с Израилем. Поэтому кресты ли на танках, звездочки ли на танках, это все-таки имеет разницу, когда воюют конкретные страны, когда кто-то поставляет вооружение.
То есть вы считаете, что если бы израильская армия увидела на своих противниках, сейчас не будем их обозначать какие-то государства, эсэсовскую форму, то это на израильскую армию и на израильское общество, и на израильское государство никакого влияния не оказало.
Форма, о чем вы говорите? Крест – это вермахт, это не эсэсовская форма.
Я имею в виду, так вот, для русского человека, что эсэсовец, что вермахт, это звери, которые уничтожали наш народ. Для еврея порядочного эсэсовец – это тот, кто виноват в Холокосте. И поэтому, когда израильский солдат, нормальный, увидит кого-то в немецкой форме, которую он видел в книгах, в музее Холокоста или еще где-то, ему очень захочется этого солдата в этой форме уничтожить и сжечь его технику. Вот это я вам пытаюсь объяснить.
Николай, вы говорите все-таки о части общества, не, скажем так,
это все общество.
Поменьше половины будет, которые имеют значение,
общество.
То, что вы говорите.
Когда появляется танк с крестами немецкий, любой житель России испытывает эти ощущения.
Согласен,
точно так же, как любой житель Израиля, увидев человека в эсэсовской форме, будет ощущать то же самое.
Да, я надеюсь, у нас будет время все-таки на следующую тему. Мы перейдем на нее. Вы договорили насчет эсэсовских танков?
Ну, я думаю, что ирония здесь неуместна.
Нет, я просто спрашиваю.
ССовские танки, дорогой Владимир, тоже существовали, потому что существовали танковые дивизии СС. Они были элитными, самыми главными.
Да, мертвая голова, конечно.
И, кстати, в 43-м году на Курской дуге именно они шли на острие удара, пробивая. Но далеко, как говорится, не прошли, потом завязли, потом встречное сражение на Прохоровке, и все. И наступление гитлеровцев остановилось. Но что мы еще хотели с вами обсудить по поводу Германии? Мы хотели обсудить некие учения, то есть такие гипотетические, которые сейчас в Германии проводят, в случае, если будет прекращено газоснабжение России со стороны России полностью. Что это значит? Это значит, что какие-нибудь неизвестные водолазы взорвут газопровод, который идет через территорию Украины. Вот к чему готовится Германия. Обратите внимание, не прекратить поставки вооружений, не, так сказать, сказать, вы знаете, мы уже отправили там 25 леопардов, у нас больше уже ничего нет, больше ничего не будем. А готовиться к тому, что газ прекратится. Не к тому, что Россия прекратит, а к тому, что газ может не дойти до территории Германии, точно так же, как он теперь не может идти по северным потокам. Вот,
Николай,
вот
вы обратили на эту тему внимание, это интересно, потому что я тоже вспомнил, что полгода назад, я сегодня в прошлый год ворачиваюсь, туда смотрю, вы предрекали и говорили примерно с такой же экспрессией о том, что обязательно Европа замерзнет зимой. Что зимой там будет просто ужас. И вот когда вы говорите о том, что в очередной раз, что они там готовятся к чему-то, Николай, если, вот вас не удивило, что европейцы все-таки как-то справляются с подобными вещами? Там, для них очень тяжело же, на самом деле, организовать там чуть не половина поставок газа. Но они как-то каждый раз выкручиваются, и при этом их экономика, в общем-то, не сильно страдает.
Значит, Владимир, подобные глупости о том, что кто-то замерзнет,
ну
я
как?
Никогда не
целые
понимаю.
Ролики, нет, подождите, никогда, это у нас никогда. Было популярное развлечение
подождите,
в прошлом году.
У кого-то, Николай. Может, это было популярное, но я такие глупости никогда не говорил. Это первое. Второе. Если вы хотите дайте мне сказать, если вы хотите понять, как все-таки прерывание российского недорогого газоснабжения, к чему оно привело для Германии и германской промышленности, я рекомендую вам посмотреть ролик выступления Сечина на одной из секций Петербургского международного экономического форума. глава Роснефти, он там прям называет цифры. Я просто боюсь ошибиться, вас к этому ролику отправлю. Все понятно, насколько сократилось промышленное производство, сколько мы поставляли газа в Германию, сколько заместили немцы, и сколько просто дырка. Никто не замерз, но часть немцев не работает. Падение производства меньше 20%, но это очень серьезно, и оно будет дальше нарастать. Это только первая зима. Страх-то и ужас не в том, что зима была теплая, и они дома мерзли, хотя, наверное, это тоже было. Заводы останавливаются. И этот процесс начался.
Так.
Потому что если германская...
Чем он закончится?
Да. Деиндустриализация Германии.
Конечно.
Когда Германию будут вооружать англосаксы и толкать ее к конфликту с нами.
Николай, если вдруг к концу этого года экономика Германии покажет уверенный плюс, я обязательно вспомню наш с вами разговор.
Хорошо.
Но это не будет честно.
Еще и вспомнить цифры поставок газа.
Обязательно.
Потому что промышленность, если она получала 100, а получает 60, она явно работает не так, как раньше.
Ну что ж, прервемся на недельку. Вернемся в том же составе, я надеюсь, с Николаем Стариковым. И обсудим те темы, которые нам порадуют следующая неделя. До свидания.
До свидания.
Николай Стариков, Владимир Парсобин.